Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Ариэлю Шарону сделана новая операция. Россия собирается провести новый нефтепровод из Восточной Сибири к Тихому океану. В Турции третья смерть от птичьего гриппа. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделали новую операцию в связи с еще одним кровоизлиянием в мозг. Исход операции пока неизвестен. Шарона решили снова оперировать сегодня утром после сканирования мозга. Вчера он перенес сложнейшую многочасовую операцию. Медики считают, что премьер уже не сможет вернуться к работе. Мировое сообщество глубоко встревожено сообщениями о тяжелом состоянии премьер-министра Израиля, говорит президент США Джордж Буш.
Наш народ глубоко сострадает и шлет свои наилучшие пожелания Ариэлю Шарону. Мы молимся за его выздоровление. Он настоящий человек, сильная личность, человек, всецело преданный идее израильского государства и обеспечения безопасности его народа, человек, провидящий мир.
And a man who had a vision for peace. Это был президент США Джордж Буш. В Унцукульском районе Дагестана продолжаются поиски группы боевиков, скрывающихся в горах. Потери силовых структур выросли до 3 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Спецоперация в Унцукульском районе Дагестана постепенно близится к завершению. В пятницу утром поисковые группы ОМОНа, спецназа ГРУ и морской пехоты вновь начали прочесывание Черного леса. Официальных результатов пока не объявлено, но, скорее всего, операция заканчивается неудачно для федеральных сил. Ни одного боевика не захвачено. Более того, не найдено ни одного из их тел. Хотя бы уничтожение 5 маджахедов говорилось уже на 2-й день спецоперации. В четверг вечером были найдены тела 2 бойцов ОМОНа. Они считались пропавшими без вести, но, как выяснилось, погибли еще в 1-м боестолкновении, утром 3 января. И хотя погибшие обнаружены и уже даже похоронены, официальные представители МВД Дагестана эту информацию не подтверждают. Держится в секрете и общее число раненых, официально их 6 человек. В то же время только в больницах Махачкалы находятся не менее 10 бойцов федеральных сил. Ранения пулевые и осколочные. Не исключено, что они пострадали от огня собственной артиллерии и авиации. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Кабардино-Балкарии убиты 3 предполагаемых участника нападения на Нальчик 13 октября прошлого года. По словам прокурора республики Юрия Кетова, они скрывались в Лискинском районе в частном доме и при попытке ареста оказали вооруженное сопротивление. 2 из них – иностранные граждане. Утром сообщалось о задержании еще одного подозреваемого в нападении на город, когда погибли 12 мирных жителей и 35 сотрудников силовых структур. Россия в этом году начнет сооружение нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана. Президент России Владимир Путин, побывавший в пятницу в Якутии, заявил.
Вот для того, чтобы проект был реализован, потребовалось огромное время. Еще не все закончено с точки зрения согласования. Значит, мы в апреле закончим, как обещали в правительстве, все согласования, и уже летом начнем практическую работу по реализации.
Сказал Владимир Путин. Протяженность нефтепровода свыше 4000 километров. Примерная стоимость проекта – 15 миллиардов долларов. Трубопровод позволит транспортировать около 80 миллионов тонн нефти ежегодно в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию и Австралию. Болгария категорически воспротивилась попытке «Газпрома» поднять цену за поставки российского газа. Страна фактически полностью зависит от этих поставок. Кроме того, российский газ поступает через Болгарию в соседние Турцию, Грецию и Македонию. Болгария платит «Газпрому» по 257 долларов за 1000 кубометров поставляемого ей газа, а в качестве платы за транзит получает газ по меньшей цене. Теперь, как сообщил болгарский министр энергетики, «Газпром» хочет платить деньгами за транзит газа, а продавать газ Болгарии по рыночным ценам.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции от птичьего гриппа умер уже 3-й ребенок, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке Турции в клинике города Ван от птичьего гриппа скончалась Хюлия Коч, сестра 2 детей, умерших от этого же вируса. Директор Института микробиологии в Анкаре сказал. Вирус мог мутировать и начать передаваться от человека к человеку. Последняя умершая от птичьего гриппа могла заразиться от брата или сестры, скончавшихся от этого заболевания. заболевания. Количество пациентов, поступивших в больницы с подозрением на птичий грипп, растет. В двух клиниках на востоке страны с признаками заболевания находятся 23 человека, 8 в тяжелом состоянии. Министерство здравоохранения считает, однако, что говорить об эпидемии рано. Министр здравоохранения Реджеп Акдаг заявил, что возможность передачи вируса от человека к человеку достоверно пока не подтверждена. В трех провинциях Турции, где зафиксированы очаги птичьего гриппа, введен карантин. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Ирак неожиданно прибыл министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. Как сообщают западные информационные агентства, Стро находится в Басре, где встречается с местными иракскими лидерами. Среди прочего обсуждается вопрос о выводе британских войск. Встречи с британскими военнослужащими не запланированы. Посетит ли Стро после Басры Багдад, пока неизвестно. Несколько палестинских группировок, включая Хамас и Исламский джихад, призвали покончить с беспорядками в секторе Газа. В среду группа боевиков снесла бульдозером заграждение на границе сектора с Египтом, требуя освободить своего лидера, арестованного по обвинению в захвате трех британцев. В перестрелке погибли два египетских пограничника. В заявлении группировок подчеркивается, что похищение иностранцев наносит вред идее национального единства палестинцев. Если власти не могут обеспечить порядок, считают руководители группировок, в общинах должны быть созданы собственные силы безопасности. В Йемене освобождены все 5 итальянцев, захваченных в воскресенье одним из местных племен. Похитители, угрожавшие убить заложников, если их попытаются освободить силой, требовали выпустить из тюрем своих родственников, арестованных по обвинению в уголовных преступлениях. На каких условиях были освобождены итальянцы, не сообщается. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Ариэлю Шарону сделана новая операция. Россия собирается провести нефтепровод из Восточной Сибири к Тихому океану. В Турции третья смерть от птичьего гриппа.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Соединенные Штаты впервые отчетливо выразили недовольство позицией России в газовом конфликте с Украиной. Ариэлю Шарону сделана новая операция. Как в Голландии празднуют православное Рождество. Эти темы, а также обзор европейских газет и новая рубрика «В этот день в эфире «Свободы» в этом часе нашей программы. Государственный секретарь США Кондолиза Райс вчера заявила, что позиция России во время конфликта вокруг поставок газа на Украину была продиктована исключительно политическими мотивами. Спор между Москвой и Киевом Райс назвала «неудачной неделей», имея в виду неспособность России оставаться для Запада надежным поставщиком энергоресурсов. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Именно тогда, когда России пришла очередь возглавить «Большую восьмерку», в газовом конфликте с Украиной она себя повела иронично и нехорошо, заявила государственный секретарь США Кондолиза Райс. Москва должна играть по международным правилам, если она хочет стать частью мировой экономики. Конец цитаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Неожиданно для многих наблюдателей Кондолиза Райс отказалась от нейтрального тона, взятого Вашингтоном в последние дни, и оценила российские действия как попытку политического давления. Когда кто-либо действует так, как действовала Россия с очевидными политическими мотивами на уме, это неизбежно влечет проблемы, сказала госсекретарь. Я думаю, такое поведение спровоцирует комментарии о том, насколько расходится поведение России с тем, что ожидают от ответственного члена «Большой восьмерки». О чем могут свидетельствовать такие комментарии? Может ли этот инцидент, подорвавший имидж Москвы как надежного экспортера энергии, спровоцировать очередную переоценку в Вашингтоне системы отношений с Россией? А к этому призывают многие комментаторы. Вопрос Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Кондолиза Райс пытается довести до сознания Путина, что если он хочет быть членом клуба ведущих государств, если он хочет быть равным партнером, то Россия не может позволить себе непредсказуемых своевольных акций. Если Россия хочет, чтобы на нее полагались как на главный источник энергии, она не имеет права перекрыть газовый кран или манипулировать ценами на газ в своих политических интересах. Никто не оспаривает право Москвы получать за свой газ адекватную цену. Но она пошла абсурдным путем. Таких действий не мог поддержать никто. В том, что касается последствий, я думаю, отныне потребители российского газа попытаются застраховать себя от российского волюнтаризма, включая в контракты жесткие штрафные санкции за перебои в подаче газа. Профессор, Москва, судя по всему, считает, что мировой голод на энергоресурсы дает ей право действовать, что называется, мускулисто. И действительно ведь ни демонтаж ЮКОСа, ни этот последний кризис не возымели для нее прямых негативных последствий. Нет, на мой взгляд, у Путина нет неограниченной свободы действий. Прежде всего, Россия теряет самое дорогое, что может быть у страны – доверие. Российское давление на Украину наверняка заставит потребителей ее газа и нефти начать поиски альтернативных источников энергии и поставщиков. Не исключено, что это притормозит планы организации поставок российского газа в США. Помимо этого, не забудем о возможных политических последствиях. Один из актуальнейших вопросов дня в Вашингтоне – в Белом доме и Конгрессе, должна ли Москва оставаться членом Большой Восьмерки. Своими действиями Россия еще раз подтвердила тезис скептиков о том, что Запад оказывает миру и самой России плохую услугу, называя все более авторитарное правительство России своим союзником. Я не думаю, что Москва будет изгнана из Большой Восьмерки, но теперь полностью исключить этого нельзя. Говорил профессор Маршал Голдман.
Высказывание Кондолизы Райс «Радио Свобода» прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады Юрий Давыдов.
Естественно, я не думаю, что Соединенные Штаты Америки предпримут какие-то меры давления политического, экономического, идеологического на Россию. Я думаю, что это исключено. Но определенные предупреждения здесь, видимо, имеет место быть. Основной спор между Россией и Украиной возник якобы из-за того, что это не совпадение хозяйственных позиций двух государств. Это спор хозяйственных субъектов. И здесь нет никакой политической основы. Как раз с этим и не согласна, видимо, Кондолиза Райс, поскольку она полагает, что основания для этого определенные есть. Ну, во-первых, Москва не раз использовала так называемый спор хозяйственных объектов в своей политической практике для давления на средства массовой информации. Достаточно вспомнить, как проходило реформирование НТВ, потом некоторых газет и так далее. Так что это очень часто говорится о том, что это спор хозяйственных субъектов, не имеющий никакой политической подоплеки. На самом деле такая подоплека имеет место быть. И вот против этого, собственно говоря, и возражает Кондолиза Райс, насколько я понимаю ее выступление. И я думаю, что она имеет какие-то определенные основания для этого. В самом деле, если Москва для одних стран устанавливает цену за газ $230, а для других там $60 или $90, то, в общем-то, наверное, можно говорить о том, что здесь существует элемент политического давления. Почему Москва столь благосклонна к Лукашенко и продает ему тот же газ по более дешевой цене? И почему она требует с Украины более высокую цену? Здесь сразу возникает вопрос, почему это происходит? Единственный ответ, который может быть дать, это потому что та или иная страна занимает соответствующую позицию, который может нравиться Москве или не нравиться Москве. И Москва открыто выражает свое недовольство. И я думаю, что это не только дело в Украине. Здесь речь идет, возможно, и о каком-то сигнале, который Москва посылает и другим странам, и соседним странам, и странам Европы. И, в общем-то, так сказать, наверное, это был сигнал, во всяком случае, достаточно явный. Потому что Москва ожидала, что страны Западной Европы, которые получают российский газ, они в конечном счете окажут свое давление на Украину и вынудят ее занимать более лояльную позицию по отношению к Москве. И последнее, что я хотел бы заметить, что сейчас в мире очень много говорят об ответственном поведении государств на международной арене. Упоминает об этом и Кондолиза Райс, намекая на то, что поведение Москвы в данном случае было не очень адекватно. В самом деле, Россия, надеющаяся в этом году вступить в ВТО, то есть Всемирную торговую организацию, вряд ли следует ей вести себя таким образом. который неприемлем с точки зрения практики Всемирной торговой организации. Собственно говоря, эта организация и была создана в том числе для того, чтобы вот исключить развитие событий в таком направлении, когда отдельные страны могли бы использовать экономическое давление в политических целях. Мне кажется, все-таки, что то, что спор разрешился, в конечном счете, двумя государствами, и разрешился без каких-то больших последствий, серьезных негативных последствий для международного сообщества, вот здесь сыграла свою роль вот эта политическая ответственность, которая была в конечном счете понята обеими государствами.
Говорил главный научный эксперт Института США и Канады Юрий Давыдов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделана новая операция в связи с еще одним кровоизлиянием в мозг. Исход операции пока неизвестен. В Кабардино-Балкарии убиты три предполагаемых участника нападения на Нальчик 13 октября прошлого года. Еще один, согласно поступившим ранее сообщениям, арестован. В Унцукульском районе Дагестана обнаружены тела двух ОМОНовцев, погибших во время операции по ликвидации группы боевиков. Общие потери силовых структур – трое убитых и 10 раненых. Россия в этом году начнет сооружение нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана. Сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Соединенные Штаты считают позицию России в газовом конфликте с Украиной недостойным статуса участника группы G8. Опасность пандемии птичьего гриппа в Турции. Версии самоубийства прокурора Вологды Сергея Жирихина. Таковы основные темы итогового выпуска программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Иван Никитич, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
Думаю, что не ошибусь, как, впрочем, не ошибся я и вчера, когда сказал, что состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона стало главной темой сегодняшних европейских изданий.
Действительно, вы не ошиблись, и все газеты буквально полны всевозможными комментариями, статьями, размышлениями на этот счет. Ну вот, например, если взять итальянскую «La Stampa», то журналист Маурицио Малинари в ней в статье «Ближневосточные сценарии» пишет: «Руководство партии Кадима и палестинские выборы 25 января – вот два неизвестных, связанных с состоянием здоровья премьера Ариэля Шарона, от которых зависит развитие ближневосточных сценариев в предстоящие несколько недель. Чтобы устранить подозрение, будто уход со сцены Шарона приведет к крушению проекта Кадима, самые видные деятели новой партии, среди них министр обороны Шауль Мафас и министр юстиции Ципи Ливни, собрались в Иерусалиме, чтобы подтвердить доверие временно исполняющему обязанности премьера Эхуду Ольмерту. К сожалению, теперь ни о чем нельзя говорить наверняка, отмечает Йоси Вертер, аналитик из газеты «Харец». Даже если состав Кадимы не изменится, доверие к ней в отсутствии Шарона теперь покажут опросы общественного мнения. Как считает один из авторитетнейших политологов Алуф Бен, из-за ухудшения состояния здоровья Шарона выиграли в основном два ведущих лидера Ликуда, Бениамин Нетаньяху и Сильван Шалом, поскольку первый может вновь надеяться на то, что возглавит правительство, а второй принял решение больше не покидать нынешнее правительство. Газета «Джерусалем Пост» посвящает редакционную статью «Возвращению к прошлому», то есть перспективе того, что без Шарона новые выборы вновь превратятся в схватку между Ликудом и Авадой, традиционными соперниками. Если произойдет именно так, то многое будет зависеть от партий, готовых сделать ставку на последователей Шарона. От лейбориста Шимона Переса, который думает, вернуться ли ему в Аваду или остаться с Ольмертом, до 47-летней Ципи Ливни, дочери героя войны за независимость, бывшей сотрудницы Моссад и выразительницы идей умеренного крыла Ликуда. Она продемонстрировала твердую поддержку плана ухода из Газы, несмотря на сопротивление правого крыла. Если обратиться к другим газетам, то вот такой спектр мнений и высказываний по материалам агентств и европейских изданий. Реакция в мире на болезнь Шарона – выражается так, от Японии до Атлантики лидеры стран мира хвалят и критикуют премьер-министра Ариэля Шарона. Этот человек, которого еще недавно рассматривали как угрозу для Ближнего Востока, вызвал целый шквад эмоций. Папа Римский Бенедикт XVI сказал о том, что он молится за мир на Святой Земле. Даже арабский мир повел себя довольно мягко по отношению к Шарону. В арабском мире преобладало настроение беспокойства о будущем на фоне отдельных всплесков ликования. Что касается европейских лидеров, то они проявили необычайное единство, высказывая только похвалы в адрес Шарона. Это стало отражением изменившегося отношения европейцев к Шарону после того, как Европе самой пришлось столкнуться с исламским терроризмом. Несмотря на его прошлое, связанное с кровопролитиями и проведением жесткого политического курса, авторитет Шарона вырос в последнее время после ликвидации еврейских поселений, за создание которых он в прошлом, между прочим, активно ратовал. Также к Шарону стали относиться лучше после того, как он допустил европейских наблюдателей на границу между Египтом и сектором Газа. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро назвал Шарона видным деятелем не только Израиля, но и всего региона. Министр иностранных дел Швеции Лайла Фрейвельдс сказала о том, что шведское правительство огорчено сообщениями о болезни Шарона. Шарон сегодня очень важная фигура, в частности, в процессе по поиску мирного разрешения ближневосточного конфликта, сказала министр. Это совсем отличается от той резкой критики, кстати, которая раздавалась в адрес Шарона сразу после того, как он занял пост премьер-министра Израиля в 2001 году. Ну и, наконец, палестинский комментатор Гази Аль-Саади сказал в интервью арабскому телеканалу «Аль-Арабия», что Шарон стал первым израильским лидером, который перестал заявлять о том, что у Израиля есть право на всю палестинскую землю. Намек на недавний вывод поселений из сектора Газа.
Спасибо, Иван. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет и сообщениями телеканалов вас познакомил мой коллега Иван Толстой. Все они посвящены одной из главных международных тем последних дней, а именно состоянию здоровья главы правительства Израиля Ариэля Шарона. И наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов только что записал новый репортаж. Я напомню, как мы сообщали только что в наших новостях, несколько часов назад Ариэль Шарон был спешно переведен в операционную палату из реанимационного отделения в связи с тревожными показателями. И вот операция закончилась.
В пятницу после полудня Шарон вновь был переведен из реанимации в операционную. По утверждениям медиков, это связано с небольшими осложнениями после проведенной ранней томографии, которые следует устранить в рабочем порядке. В остальном состояние больного по-прежнему оценивается медиками как тяжелое, но стабильное. Профессор Шломо Мор-Йосеф, директор больницы Адасса, за последние сутки неоднократно выходивший к журналистам, повторял: давление, температура и другие показатели больного соответствуют обычным показателям для человека, перенесшего кровоизлияние в мозг и подобную операцию. Вчера вечером было заявлено, что Шарон может оставаться под наркозом и подключенным к аппаратам искусственного жизнеобеспечения до 72 часов. Профессор Шломо Мор-Йосеф подчеркивает, что на данном этапе невозможно делать какие-либо предсказания об изменении состояния здоровья Шарона. Только когда он выйдет из комы, сказал он, будет возможно оценить его состояние. При этом он отверг слухи о том, что врачи-нейрохирурги пытались проводить какие-то тесты на моторику, отметив, что в подобном состоянии пациента проведение такого рода тестов невозможно. Газета «Гаарц» опубликовала слова врачей, которые лично не обследовали Ариэля Шарона, но по сообщениям СМИ и заявлениям лечащих врачей приходит к выводу, что премьер-министр перенес обширное и необратимое повреждение головного мозга. В зависимости от того, насколько тяжелым было кровоизлияние, речь может идти о нарушении физических или умственных функций. И даже если Шарон выживет, остаток жизни он проведет в вегетативном состоянии, пишет газета. Руководство палестинской автономии, в том числе глава администрации Махмуд Аббас, постоянно справляются с состоянием здоровья Шарона. Бывший премьер Ахмед Корей даже сообщил, что молится за здоровье Шарона. По словам заместителя премьер-министра палестинской автономии Набиля Шаата, руководство автономии чувствует неуверенность в отношении возобновления мирных переговоров с Израилем. «Сейчас невозможно делать прогнозы, но будущее региона непредсказуемо», — сказал Набиль Шаат. Министр труда автономии Гасан Аль-Хатиб также дал уважительную оценку Шарону как личности. Арик Шарон, безусловно, одна из самых важных политических фигур на Ближнем Востоке. И потому его отсутствие, конечно, очень важное событие. Is a very significant development. В то же время лидеры палестинских группировок не скрывают радости по поводу тяжелой болезни Шарона, которая в израильском обществе породила определенную неуверенность в завтрашнем дне. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Отметив в ушедшем году вековой юбилей, профсоюзы России решили обратить пристальное внимание на молодежь. Сейчас около четверти всех членов профсоюзов в Свердловской области – люди в возрасте до 35 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
3 года исполнилась концепция молодежной политики профсоюза Свердловской области. До этого в течение десятка лет после распада комсомола молодые специалисты и студенты сами решали свои проблемы. Профсоюзы подводят итоги работы. Кое-что сделано, но дел впереди еще много. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и председатель Совета по молодежной политике при областной федерации профсоюзов Илья Вяткин. Что все-таки заставило профсоюзы обратить свои взоры на молодежь? Андрей, пожалуйста.
Уже много лет мы констатируем, что молодежи все больше и больше, которые приходят на предприятия, не являющихся членами профсоюза, не получавшей организованной защиты и поддержки. Это не то, что там 93-й, 94-й, 95-й год, когда массовые сокращения шли, молодежи на предприятиях практически было мало. Сегодня большое количество молодежи работает на предприятиях, есть реальный спрос на защиту прав работающей молодежи. Несколько лет назад профсоюзы системно занялись этой работой. Сегодня создана серьезная нормативная база, создана структура внутри профсоюзов, молодежные комиссии профкомов, которые системно занимаются на основе нормативной базы защитой прав молодежи.
Интерес профсоюзов к молодежи понятен. Илья, скажите, а сама молодежь готова ли она к тесному, плодотворному сотрудничеству с профсоюзами? Есть ли потребность у молодежи в профсоюзах?
Если честно, то не у всей молодежи, но это и нормальное явление. Не может быть вся молодежь активной, но достаточное количество активной молодежи. Если взять профсоюзную молодежь этого года, это 275 тысяч человек по Свердловской области, то у нас уже порядка 1500 человек – это председатели первичных профсоюзных организаций, это люди в возрасте до 35 лет, и более четверти всего профсоюзного актива – это именно молодые люди. То есть есть интерес молодежи, это однозначно.
Есть Российский союз молодежи, есть масса еще молодежных организаций. Профсоюзы хотят, чтобы молодежь и здесь тоже была. Понятно, что идет омоложение кадрового состава профсоюзных работников. Это тоже наверняка радует. Тем не менее, зачем молодежи еще одна организация?
Но ведь профсоюзы – это та организация, которая защищает социально-экономические права, то есть работающих людей. То есть тот же Российский союз молодежи – это общественная организация, да, она защищает права всех. Мы защищаем права трудящихся, права наших членов. Пришел молодой человек на работу. Кто ему объяснит о том, что зарплата в конверте – это плохо? Он зачастую элементарно не знает трудового кодекса. Научите его, что в трудовом кодексе прописано. Как он может поступить, чтобы ему было лучше? Я считаю, что это именно забота профсоюза.
Я бы добавил, что своя зона ответственности есть у каждой системы. То есть, если это право там, на досуг, так, на занятия спортом, там, вот эти все вещи, да, это общественные организации. Профсоюзов специфичные права в законе. Это обязательность согласования всех вопросов заработной платы, режима труда, многие другие вещи, охрана труда. Поэтому в рамках этой зоны ответственности права молодежи эффективно могут защищать только профсоюзные системы в силу именно тех прав, которые в законе есть у профсоюзной системы.
Были советские времена, был советский профсоюз. Потом произошел некий такой вакуум. Сейчас подрастающее молодое поколение, оно не знает практически, что такое профсоюз. Как вы намерены ликвидировать эту безграмотность?
В первую очередь профсоюзы распространены на крупных предприятиях и в бюджетных системах. Сначала создаются структуры молодежной комиссии, профсоюзных комитетов. После того, как создается структура, уже есть через какую структуру запускать вопросы информационной политики. Это и газеты, это и собрания профсоюзные, это беседы, встречи, буклеты и так далее. Это первое. А второе, когда молодежь видит молодых людей, работающих в профсоюзах, и молодых людей со статусом член правкома, заместитель председателя правкома, председатель цехкома, то молодежи есть с кем разговаривать внутри профсоюзов, и идет эта самая коммуникация, после которой уже есть интерес молодежи к профсоюзам, есть информация у молодежи о профсоюзах и, соответственно, взаимовыгодное стремление.
Напомню, сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» были заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и председатель Совета по молодежной политике при областной федерации профсоюзов Илья Вяткин.
Это был репортаж нашего корреспондента в Екатеринбурге Олега Вахрушева. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В последние годы в мифологии обнаружился новый пласт информации, позволяющий использовать фольклорные данные, наряду с археологией и генетикой, для реконструкции древнейших человеческих миграций. Как оказалось, многие мифологические сюжеты имеют необычное географическое распространение. Например, встречаются только в некоторых районах Центральной Азии и Северной Америки. По-видимому, распределение мифов по странам и континентам отражает историю расселения древних народов. О последних находках мифологов сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа. А сейчас я напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделана новая операция в связи с еще одним кровоизлиянием в мозг. Исход операции пока неизвестен. В Кабардино-Балкарии убиты три предполагаемых участника нападения на Нальчик 13 октября прошлого года. Еще один арестован. В Вунцукульском районе Дагестана обнаружены тела двух ОМОНовцев, погибших во время операции по ликвидации группы боевиков. Общие потери силовых структур – трое убитых и 10 раненых. Утром военная милиция возобновили поиск моджахедов, укрывающихся в горной местности. Россия в этом году начнет сооружение нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана. Как заявил президент России Владимир Путин, побывавший в пятницу в Якутии, строительство может начаться уже летом. Болгария категорически воспротивилась попытке «Газпрома» поднять цену за поставки российского газа. Страна фактически полностью зависит от этих поставок. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже третий ребенок. Число больных, поступивших в больницы региона с подозрением на птичий грипп, выросло до 23. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Власти Саудовской Аравии обнародовали последние данные о жертвах вчерашней трагедии в Мекке. Среди развалин рухнувшей гостиницы обнаружены 53 тела. Более 60 человек ранены. Спасательные работы продолжаются. В Ирак неожиданно прибыл министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. Как сообщает западное информационное агентство, Стро находится в Басре, где встречается с местными иракскими лидерами. В Йемене освобождены все 5 итальянцев, захваченных в воскресенье одним из местных племен. Европейский Союз намерен ввести новые законы по борьбе с контрабандой черной икры, сообщил представитель ЕС. Мы продолжаем программу «Время свободы» и, напоминаю, сегодня 6 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В конце 1977 года знаменитый танцовщик-эмигрант Михаил Барышников попробовал свои силы в кино. 6 января 1978 «Радио Свобода» передавала статью из нью-йоркского журнала «Кью». Перевод Юрия Гендлера, читает Юлиан Панич.
Барышников сыграл роль молодого русского танцора Юрия в кинодраме «Поворот в жизни», рассказывающей о сложном мире балета. В каком бы эпизоде фильма ни появлялся Михаил Барышников, он везде загадочно обаятелен, и это сулит ему дальнейшие успехи в кино. Барышникову, правда, повезло. Сам фильм «Поворот в жизни» помогает Барышникову открыть новые грани его таланта, чего не произошло с Нуриевым в слабом фильме «Валентина». Сейчас, когда фильм сделан, и Барышников увидел разницу между танцем перед отзывчивой аудиторией в театре и бездушной камерой в кино, он признался корреспонденту журнала «Кью». Танцевать перед камерой исключительно трудно с профессиональной точки зрения. Бесконечные дубли заставляют вас постоянно разминаться, чтобы быть готовым к танцу. «Сильное освещение», — добавляет он, — «делает всю атмосферу съемок еще более напряженной. Но все-таки кино стало для меня испытанием, которое было очень интересно преодолеть. Ведь фильм — это, так сказать, навсегда. В нем уже ничего не переделаешь». И это само по себе хороший стимул к совершенству. А вот мнение автора сценария фильма «Поворот в жизни» Артура Лоренса. «Я предполагал, что у Барышникова будут некоторые проблемы с английским языком, и старался не писать для его героя слишком длинных фраз. Но, конечно, помимо того, что Барышников один из самых выдающихся танцоров в истории балета, он и прирожденный актер. Постановщик «Поворотов жизни» Херр Просс отзывается о Барышникове так. «Он моментально понял разницу между танцем на сцене театра и танцем в кино. Что касается его английского произношения, то он ведь играет русского, так что в этом случае акцент даже нужен. Кинокамера, так сказать, любит определенный тип людей, и она любит Барышникова. Энергия же его танца просто потрясающая. Однажды во время съемок, когда Барышников в танце сделал прыжок в сторону камеры, кинооператор чуть не упал. Ему показалось, что в камеру летит пушечный снаряд. В общем, Барышников – находка для экрана.
Радио «Свобода», 6 января 1978 года. Статью из журнала «Кью» читал Юлиан Панич.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит мой коллега Александр Сергеев.
В Соединенных Штатах впервые в мире благополучно родилась девочка, развившаяся из замороженной донорской яйцеклетки. Технология замораживания и сохранения донорской спермы используется уже давно. Однако сохранить женские яйцеклетки при замораживании значительно сложнее, и соответствующая технология была разработана лишь недавно. Первый в мире коммерческий банк донорских яйцеклеток поддерживает американская компания CryoX International. Компания позволяет подобрать подходящую яйцеклетку по множеству характеристик, доставляет ее в любую точку мира, выполняет искусственное оплодотворение и пересаживает эмбрион в матку женщины. В университете канадской провинции Альберта создан самый полный в мире банк данных о лекарственных препаратах. В нем содержится детальная информация более чем о 4000 действующих веществ, в том числе о 3000 экспериментальных. Для каждого вещества есть данные о химическом составе и фармакологическом действии, а также информация о строении белков, на которые воздействует данный препарат, и о генах, в которых эти белки закодированы. Вся информация находится в открытом доступе. В ряде крупных американских городов быстро растет популяция койотов, которые адаптировались к жизни в тесном соседстве с человеком. Специалисты из университета штата Огайо в течение 6 лет изучают поведение койотов, обитающих в Чикаго. За это время они сумели отловить и пометить более 200 животных, а общая величина городской популяции оценивается в 2000 особей. Городские койоты ведут ночной образ жизни, не сбиваются в стаи и много передвигаются, проходя до нескольких десятков километров за одну ночь. Продолжительность их жизни в среднем больше, чем у сородичей, обитающих в сельской местности. Повышение налогов и, как следствие, цен на алкогольную продукцию считается одним из самых надежных методов снижения потребления алкоголя. Однако при неправильном применении эффект от повышения цен может оказаться прямо противоположным, говорится в статье, опубликованной в международном научном журнале «Алкоголизм. Клинические и экспериментальные исследования». Реакцией на повышение цен может быть не только сокращение потребления, но и переход на продукцию более низкого ценового диапазона с одновременным ростом потребления. Поэтому, вводя алкогольные налоги, важно следить, чтобы они отражались преимущественно на стоимости дешевой алкогольной продукции, а не вытесняли потребителей дорогих напитков в более дешевый сегмент.
Нашу программу продолжит забавный репортаж. Живущий в Кабардино-Балкарии российский потомок легендарного барона Мюнхгаузена провел успешное испытание собственной пушки, стреляющей солеными огурцами и тухлыми яйцами. Владимир Нагово Мюнхгаузен, признанный судом потомком известного барона, считает своего великого предка символом России, а его правдивую историю о вызволении из трясины, из которой Мюнхгаузен вытащил сам себя за волосы, национальной идеей России в новом году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Успешными испытаниями двуствольной пушки собственной конструкции, стреляющей солеными огурцами и тухлыми яйцами, отметил наступление Нового года потомок барона Мюнхгаузена, житель города Прохладного в Кабардино-Балкарии. По словам конструктора орудия Владимира Нагова Мюнхгаузена, пушка действует без применения пороха и взрывчатых веществ. Длина ее обоих стволов калибра 10 сантиметров приближается к 1,5 метрам, вес около 20 килограммов. Пушка собирается за 10 минут и носит довольно оригинальное название.
Гуркин пук, Гуркин огурец. Я хочу ее
запатентовать. Запатентовать той цели, что я надеюсь, что у нас в России будут проводиться соревнования и чемпионаты мира по стрельбе огурцами.
Как заявил потомок самого правдивого в мире барона, орудие сконструировано в рамках войны с Германией, объявленной им 32 мая 2005 года. Владимир требует выселения чиновников мэрии города Баден-Вердера из дома барона Мюнхгаузена и размещения там музея.
В здании, ранее принадлежавшем барону Мюнхгаузену, находился музей, комната-музей. И вот его перенесли на сеновал. И я теперь требую, чтобы здание отдали полностью под музей, а администрацию города Баден-Вердер переселили на сеновал. И требую еще также, чтобы поставили надпись, доску «Прости нас, Мюнхгаузен».
По словам Владимира Нагова Мюнхгаузена, 11 мая этого года с Пятигорской горы Машук в сторону Германии будет произведен предупредительный пушечный выстрел. Далее борьба будет проходить в рамках правового поля.
Все войны должны быть вот такими. В первую очередь я хотел сказать, что это не просто слова, а я создал межрегиональную общественную организацию «Ядро и треуголка», которая и будет непосредственно заниматься юридическими вопросами борьбы. Все будет проходить на правовом поле.
В декабре 2004 года Владимир Наговицын был признан районным судом человеком, имеющим историческую принадлежность к Иерониму фон Мюнхгаузену, что позволило ему получить новый паспорт гражданина России Владимира Нагова Мюнхгаузена.
11 марта 2005 года я получил паспорт на имя Нагова Мюнхгаузен Владимир.
Исторические документы подтвердили, что в июле 1739 года в Санкт-Петербурге Мюнхгаузен повстречался с княгиней Голицыной. Результатом стало появление внебрачной дочери, которую во избежание скандала спешно передали в семью казачьего атамана Наговицына. Отсюда и пошла русская, по сути, единственная сохранившаяся линия Мюнхгаузена, из которой и происходит его современный праправнук. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эти дни Радио Свобода продолжает серию репортажей на тему итоги 2005 года. О некоторых наиболее заметных и многозначительных событиях, произошедших в мировой экономике в ушедшем году, рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский.
16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол.
Международные квоты определяются, исходя из положений Киотского протокола, для каждой страны отдельно, а европейская система торговли квотами основана на отношениях между отдельными предприятиями.
Соединенные Штаты отказываются пока присоединиться к Киотскому протоколу, хотя именно в США и возникла первая в мире климатическая биржа в конце 90-х годов в Чикаго, филиалом которой теперь стала крупнейшая из подобных бирж в Западной Европе. По экспертным оценкам, запас будущих квот на выброс углекислоты только в России и на Украине столь велик, что может превысить спрос на них других стран, крупнейших участников Киотского соглашения, вместе взятых. В июле 2005 года власти Китая объявили о ревальвации национальной валюты всего на 2%, но впервые за последние 10 лет. Китайская экономика стала шестой в мире, опередив в большой семерке Италию. Кроме того, финансовая политика Китая становится одним из определяющих факторов динамики обменных курсов ведущих мировых валют, в первую очередь американского доллара.
Самое главное, по-моему, это косвенное влияние через покупку долговых обязательств Министерства финансов Соединенных Штатов. Сейчас в процессе ревальвации Китай переключил свой портфель резервов Центрального банка частично с долларов на евро, значит, он меньше будет покупать ценных бумаг Соединенных Штатов. Соответственно, ему нужно будет меньше долларов, соответственно, спрос на доллары уменьшится.
Мировые цены на нефть в 2005 году впервые достигли $70 за баррель. Правда, рекорд 25-летней давности пока устоял. В пересчете на нынешние цены в 1981 году после революции в Иране один баррель нефти стоил более $80. К концу 2005 года нефть подешевела на $10-15, но при этом главные факторы роста цен пока сохраняются.
В целом, рост цен на нефть можно объяснить ростом
ростом экономики во всем мире. Мы просто-напросто готовы потреблять больше нефти, чем мы добываем.
С начала 2006 года Россия впервые будет председательствовать в «Большой восьмерке». Только что, в ноябре, минуло ровно 30 лет со дня первой встречи «Большой семерки», организации, созданной изначально для обсуждения сугубо экономических проблем.
Факт остается фактом. Такие страны, как Россия и Китай, играют весьма существенную роль. Так же, как и Бразилия, а я бы добавил еще и Индию. Все это не означает, конечно, что демократия в той или иной стране не должна быть важным критерием для ее приема. Но мне кажется, что как бы ни изменилась в итоге «Большая восьмерка», она всегда останется важным инструментом влияния для развития этих стран в сторону их политической и экономической демократизации.
Год 2005 в международной экономике. События, страны и рынки.
Это был материал, подготовленный моим коллегой Сергеем Сининским. В конце этого часа мы еще вернемся к основным событиям в экономике, но уже этой недели. А пока я напоминаю, в Москве 17 часов 45 минут и время коротко рассказать об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделана новая операция в связи с еще одним кровоизлиянием в мозг. Исход операции пока неизвестен. В Кабардино-Балкарии убиты три предполагаемых участника нападения на Нальчик 13 октября прошлого года. Еще один арестован. В Унцукульском районе Дагестана обнаружены тела двух ОМОНовцев, погибших во время операции по ликвидации группы боевиков. Общие потери силовиков – трое убитых и 10 раненых. Утром военные возобновили поиск муджахедов, укрывающихся в горной местности. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже третий ребенок. Число больных, поступивших в больницы региона с подозрением на птичий грипп, выросло до 23. В Ирак неожиданно прибыл министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. Как сообщают западные информационные агентства, Стро находится в Басре, где встречается с местными иракскими лидерами. В Йемене освобождены все 5 итальянцев, захваченных в воскресенье одним из местных племен.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Средний тариф на электроэнергию для населения в России в 2006 году составит примерно 1 рубль 41 копейку за 1 киловатт-час. Это на 20% больше, чем в 2005. Как сообщил представитель РАО ЕС России Игорь Кожуховский, минимально допустимый тариф, установленный Федеральной службой по тарифам на 2006 год, примерно 1 рубль 36 копеек за киловатт-час. Максимально допустимый – 1 рубль 47 копеек. Добыча нефти в России к 2015 году достигнет 530 миллионов тонн, более 60% из которых будет отправлено на экспорт. По прогнозу министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, основным центром ее добычи останется западносибирская нефтегазовая провинция, где производство сырья будет расти до 2010 года. Между тем, как считает Виктор Христенко, для повышения темпов добычи нефти России необходима специальная программа налогового стимулирования нефтяных компаний.
В течение нескольких лет воспроизводство запасов отстает более чем в 2 раза от объемов добычи. Вот эти проблемы, как проблемы и внутреннего рынка, так и системные проблемы, накопившиеся, требуют решения. Мы подготовили предложение, которое сейчас рассматривается рабочей группой. Одно из предложений связано с тем, чтобы для новых месторождений, которые начинают осваиваться, был каникулярный период по налогу на добычу полезных ископаемых на период запуска месторождения.
По оценке специалистов, снижение темпов нефтедобычи в России является одной из главных причин замедления прироста объема национальной экономики. В 2005 году ВВП России увеличился примерно на 6,5%, тогда как годом ранее этот показатель составил 7,2%. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Добыча нефти и экспорт нефти, которые двигали и развивали экономику во все предыдущие годы, они перестали быть двигателем экономического развития в 2005 году. То, о чем мы долгое время говорили, это невозможность наращивать объемы добычи и объемы экспорта что-то таким темпом в длительной перспективе. Это произошло. В 2005 году это стало реальностью, и еще более актуальной становится задача диверсификации развития экономики и подключения новых моторов экономического роста, новых источников роста в российской экономике.
В России с 1 по 25 июля 2006 года пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. Проведение переписи, как ожидают российские власти, позволит им собрать наиболее полные сведения о состоянии сельскохозяйственной отрасли России, в том числе данные о посевных площадях, о занятости населения, проживающего в сельской местности, а также о наличии техники в хозяйствах. Переписи подлежат земли садоводческих товариществ, фермерских хозяйств и прочих сельскохозяйственных предприятий. Российский союз автостраховщиков совместно с Департаментом безопасности дорожного движения намерен в 2006 году провести в некоторых российских регионах эксперимент по упрощению процедуры оформления мелких аварий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. По данным президента Союза Андрея Кигима, сейчас в России примерно 70% дорожно-транспортных происшествий происходит без нанесения вреда жизни и здоровью людей. За границей такие аварии в случае согласия водителей оформляются без участия представителей автоинспекции. Вместе с тем, по словам президента Российского союза автостраховщиков Андрея Кигима, полный переход в России на так называемый европейский протокол возможен только в течение нескольких лет.
Европейский опыт показывает, что действительно в большинстве случаев, если нет ущерба жизни и здоровью, если оба водителя согласны с тем, что они правильно заполнили карточку, показывающую, как столкнулись с машиной, не нужно вызывать дорожную полицию. С учетом нашей страны, может быть, речь пойдет о пилотах регионов. И в 2006 году мы рассчитываем вместе с нашим департаментом обеспечения безопасности дорожного движения понять, какие регионы они порекомендуют с точки зрения аварийности и насколько мы совместно готовы будем на уровне крупных страховщиков заключить такое соглашение.
Россия лишь к 2014 году откажется от взимания платы за пролет лайнеров зарубежных авиакомпаний по транссибирскому маршруту, считает министр транспорта Игорь Левитин. Так называемая пролетная плата была введена в России в конце 60-х годов, после того, как стали возможны полеты из Европы в Юго-Восточную Азию без промежуточных посадок. До этого зарубежные лайнеры совершали посадку в Москве, а далее пассажиры перевозились самолетами Аэрофлота. Транссибирский маршрут единственный в России, за пролет по которому взимается плата. В 2004 году общая сумма сбора составила около 300 миллионов долларов, говорит министр транспорта Игорь Левитин.
Европа считает, что это избыточная функция для Аэрофлота, что это непрозрачно, непонятно, куда идут эти деньги. И Еврокомиссия говорит, отменяйте такую коммерческую плату, но при этом мы вам готовы компенсировать эти средства платой за аэронавигационное обслуживание. Потому что аэронавигационное обслуживание, оно идет независимо, берет Аэрофлот деньги или не берет.
Министерство транспорта России планирует в первом квартале 2006 года провести инвестиционные конкурсы на право строительства головного участка платной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург на отрезке от Московской кольцевой автодороги до города Клин и дальше в обход Одинцова. По прогнозу генерального директора государственного предприятия «Дороги России» Олега Шахова, технико-экономическое обоснование строительства всей автомобильной дороги будет завершено к концу первого квартала 2006 года. Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
У микрофона был мой коллега Иван Трефилов. Сегодня в православный сочельник мы заканчиваем серию праздничных репортажей в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Последняя праздничная рождественская история из Голландии. Наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко рассказывает о том, как здесь встречают Рождество по юлианскому календарю и о том, сколько в этой стране православных церквей и о проблемах их прихожан.
Православное Рождество в Голландии – экзотика. По всей стране насчитывается менее 10 русских православных приходов. Для сравнения, в одном Петербурге православных приходов как минимум 250. Однако православные традиции в Голландии живы, а за последний год здесь появилось целых 2 новых храма. Помимо непоколебимой преданности православной вере еще оставшихся в живых старых русских иммигрантов, все большую поддержку православной церкви в Нидерландах оказывают сами голландцы. По некоторым данным, их число в русской православной общине страны уже достигло 20%. Однако здесь уместен вопрос, вопрос: в какой православной общине, которой русской православной церкви? Ведь помимо церкви Московского патриархата, в Голландии и в соседней Бельгии есть еще и несколько приходов русской православной зарубежной, синодальной церкви. Иными словами, два разных микромира, которые, если и пересекаются, то весьма осторожно. Говорит отец Стефан Вейерц, голландец по происхождению, протоиерей от русской православной зарубежной церкви.
Я вижу несколько препятствий в сторону тех людей, которые тоже находятся в Московской патриархии, которые, кажется, более интересованы предметы, объекты и финансы, чем соединение церковный народ. Поэтому соединение здесь еще нет вопроса. Вопрос на первом стадии – это взаимные признания. То из России не пытались вмешаться в вопросы зарубежные церкви. Это старые традиции Московской патриархии. Независимо, кто руководит страна, пытается всегда найти какой-то способ сотрудничества и особенно признание вот этого власти для церкви. Но они существуют. Не было очень теплые отношения друг к другу все эти годы в коммунизм. И тоже здесь мы стараемся как-то приблизиться очень осторожно и стараться быть хорошими соседами. Но сожительство еще не будет из этого.
По мнению настоятеля нового Александро-Невского собора Московского патриархата в Роттердаме, отца протоиерея Григория Красноцветова, сближению двух церквей уже ничего не препятствует, кроме мелких, зачастую административных проблем.
Было время, вот в 90-е, я не помню, наверное, в 94-м, 95-м году я в Арнаме в зарубежном приходе совершал отпевание, когда еще ни о каком сближении и речи не было абсолютно. Абсолютно нет. Я считаю, что это историческое недоразумение, трагическое, да, которое затянулось, очень, очень затянулось, и которое нужно преодолевать как можно быстрее. Особенно последние прихожане, вот последних волн, они просто не представляют, что это такое. У нас ведь очень такая неоднородная масса, да, людей, прихожан. Но те люди, с которыми мне приходится чаще всего общаться, ощущают то, что они в любом случае, знают они язык, не знают, чужими. Чужими. Но я думаю, что это желание хоть какую-то ниточку в руках сохранить связи с Родиной.
Опекун синодального прихода Церкви Марии Египетской в Амстердаме Джон Андерсон, американец, живет в Голландии почти 30 лет. Почему его выбор пал не на церковь Московского патриархата? Ну, как вам сказать, чем больше я узнавал впоследствии о разнице между двумя церквями, тем более сознательным становился мой выбор. Лично мне было просто приятнее в зарубежной церкви. Надо сказать, что церковь в России все же сильно отражает российскую действительность, изменения в стране. Последние 80 лет не прошли для российской церкви бесследно. Тот же самый вопрос, почему синодальная церковь, я задала и жене Джона, Надежде Карманниковой.
Но в свое время, когда молодые были, тоже занимались реставрацией немножко церкви. Здесь путь был долгий. Здесь вот эта вот маленькая церковь, она домом стала.
В отличие от прихожан церквей Московского патриархата, прихожанам синодальной церкви Марии Египетской придется и в этом году обойтись без рождественской службы в Голландии. Поэтому некоторые из них отправятся праздновать Рождество в ближайший монастырь синодальной церкви, находящийся в 80 километрах от Парижа.
На Рождество остаются вот без службы, потому что мы вот едем, мы там возьмем, кого мы можем, а на Пасху мы ездим по 5, по 6, по 8 машин туда. Целым приходом. И это уже у нас мы делаем уже много лет подряд. То есть уже и дети уже подросли у нас в этих традициях. И там уже как бы мы приезжаем, и мы сами видим, мы сами открываем для себя те традиции, которые, в принципе, нам за свою жизнь были не знакомы. И я знаю, что вот они сейчас делают какие-то просто и яблоко в красном воске, и еще там как-то вырезают, воск наливают, и у них прямо из живого яблочка, из красного горит свечечка. Как-то они украшают даже столы определенным образом. Вот на Рождество или на другие, вот единственное, что мы там немножко так вот подкрепляем свои традиции, набираемся.
Рассказывали прихожане Русской православной зарубежной церкви в Амстердаме. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Последняя рождественская история Востока и Запада завершила этот час информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы подробно поговорим о эпидемии, возможно, начинающейся эпидемии птичьего гриппа в Турции. И, конечно, не оставим вниманием Ариэля Шарона, которому только что сделали операцию третью по счету в связи с новым кровоизлиянием. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».